Впереди нас сейчас с нашей базы в совхоз. Большинство людей будут сидеть зимой сложа руки. Умно это? Нет. По-хозяйски? Нет. Мы же сразу залезем в государственный карман. Раз. Дальше. Колхозники сейчас начали строиться. Хлеба зарабатывают много. Деньги даем. Ну, не секрет, что тут им крепко помогает и их личное хозяйство. Это не важно. Пусть хоть обстроится, а то в совхоз-то переведемся, а как жили в кособоких халупах, так и будем. Это уже позор нашему государству будет. Мы до этого не должны допустить. Значит, пускай хоть сейчас нажимают, строятся. А мы тем временем постепенно будем готовить базу для совхоза. Все наши денежные средства сейчас на капстроительство пустим. Я же за совхоз. Я руками и ногами за совхоз. Но я еще раз говорю, для нас это преждевременно. Ферму мы заложим, кирпичный завод уже заложили. Дайте нам еще 3-4 года, и мы потом сами скажем, теперь можно. А равнять, например, ваше район и село с нашим глупо. Вы на всем готовом организовали совхоз. Да и то вам сейчас не сладко. Так что вот мое предложение с совхозом подождать, но нацелиться. Встал Ивлев, заговорил решительно. Все правильно и все неправильно. Вытащив из кармана авторучку, взял в руку как нож, привычка такая. Колхоз «Заря коммунизма» надо переводить в совхоз. Я хоть и недавно здесь, но знаю, что в большом колхозе, на базе которого организовали один из первых совхозов, тоже не было механизированных ферм, тоже не было автопарка, а теперь есть, выстроили, тоже не было такой реммастерской, а теперь есть, выстроили. «За чей счет?» — вежливо спросил Кречетов. «За государственный». Кречетов посмотрел на всех, улыбнулся. «Не улыбайся, Кречетов. Мы не последний год живем. Рассчитаемся. А ты будешь 5 лет строить свой кирпичный завод, и так и не достроишь его. Зато твои колхозники будут круглый год торчать на базаре, в городе будут закладывать крестовые дома, и плевали они на твою базу. Ты нацелиться нацелился». Но не туда, малость. Я понимаю, у тебя сейчас ни горя, ни заботы. План выполняешь, колхозники не жалуются. А что еще требуется? Коммунизм строить. А я что делаю? Ты в основном хочешь спокойной жизни, жиреть хочешь. Спасибо на добром слове. Ты говоришь, совхознику нечего будет делать зимой. А колхозник что у тебя зимой делает? Занимается собственным хозяйством. Он хочет строиться, хочет богатеть, все понятно. Я тоже за то, чтобы он был зажиточным, но вместе со всеми, со всем народом. Вот когда он будет совхозник, и когда ему нечего будет делать зимой, тогда он придет к тебе и потребует работы. Тогда он будет знать, что его собственное благосостояние зависит и прямо связано с ростом совхозного производства». «Жизнь для тебя, Кречетов, будет не такая спокойная. Работу ты ему найдешь, и он будет работать. Он будет откармливать тех же свиней, только в 30 раз больше. И не один человек от семьи работать будет, как сейчас, а все трудоспособные, и зарабатывать они могут не меньше, а больше, чем получают собственного хозяйства. Об этом мы с вами тоже должны позаботиться». Я уж не говорю сейчас о том, что в условиях совхоза мы имеем гораздо больше возможностей заниматься воспитанием людей. Рабочий совхоза занят на работе не больше 8 часов, у него больше свободного времени. Взрослая молодежь в совхозе легче совмещает работу с учебой в вечерних школах, больше занимается в кружках художественной самодеятельности. Тут Кречетов снисходительно поморщился. «Да-да, Кречетов, так». Больше занимается самодеятельностью, больше читает. Это истина. «Можно мне?» — вскочил Кречетов. «Одну минутку». «Кончил Ивлев?» «Да». Ивлеву не здоровилось, он устал и говорил вяло, поэтому решил лучше замолчать. Тем более, что главная борьба за совхоз предстоит не здесь, а на общем собрании в заре коммунизма. «Докучаев?» — просил слово. Военком Докучаев, красивый сидеющий майор, посмотрел серыми выпуклыми глазами на Ивлева, — спросил строго. «Я не понял. Ты что, вообще против колхозов?» Засмеялись. Майор недоуменно огляделся. Ивлев сказал, «Я считаю, что в заре коммунизма есть все возможности для того, чтобы организовать там совхоз. Это мое мнение, и я его буду отстаивать. База, о которой говорит Кречетов, там есть. Он просто побаивается, что его не назначат директором. Это тоже мое мнение. А если есть возможность организовать совхоз, я не понимаю, почему этого не сделать. Ага. Я не против колхозов, но за совхозы. Ага. Вот так. Ясно». Майор кивнул головой. «Можно?» — опять вскочил Кречетов. Родионов посмотрел на часы. «Кречетов, нам же ясна твоя позиция. Что ты нового хочешь сказать? Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства». «Это мнение Ивлева. Он сказал об этом. У меня, например, другое мнение. Я думаю, ты не боишься, что тебя не назначат директором. Серьезно. Тебе просто жалко ломать привычную форму хозяйствования. Да и силенки, конечно, уже не те. Теперь подведем итог, что ли. Ясно одно. Вопрос этот надо обсуждать. И очень серьезно. С самими колхозниками. Обсуждение будет нелегкое. Послушаем, что скажут колхозники. Теперь в порядке информации. Давай, Ивлев».
«Дело вот в чем, товарищи», — заговорил Ивлев, сидя. «Решили мы тут с комсомолом создать в райцентре пока штаб культуры. Что это такое? Это, вообще говоря, борьба за высокую культуру на селе. Нужно, чтобы молодежь наша взялась за это самым серьезным образом. Послезавтра вечером мы собираем в клубе весь комсомольско-молодежный актив села и будем договариваться, как и с чего мы начнем эту нелегкую работу. Желательно, чтобы члены бюро присутствовали на этом совещании, не просто присутствовали, а посоветовали бы что-нибудь. Вот все». «Все, товарищи». Из райкома оба секретаря шли вместе. Ивлев жил на той же улице, что и Родионов, только дальше. «Тебе что, не здоровится, что ли?» — спросил Родионов. «Есть немного. Туман какой-то в голове, черт его знает. Ложись в постель. Пару дней на лечение. Когда собрание в Верхотунске планируешь?» «Не знаю еще. Торопиться не надо. Подготовимся как следует. Трудновато будет. Кречетов сейчас дополнительно настроит своих. Надо прямо объяснить людям, почему он боится совхоза. Будешь выступать, не горячись. У тебя вообще есть эта замашка. Спокойнее. Ну, они и разложат нас, спокойных-то. А разложат, так не потому, что мы не горячились. Спокойнее, значит, умнее. Насчет базара полегче с колхозниками. А что, не так, что ли? Большинство работают, а ты под всех черту подвел». Родионов помолчал. «Вообще, я тебе признаюсь, немножко и мы торопимся».
«Как это?»
«Так, повременить бы надо. На 3-4 года. Как Кречетов предлагает. А с годиком? Хотя бы. Надо сперва в тех совхозах, какие уже есть, как следует дело поставить. Тогда и агитировать никого не надо будет. Сами начнут проситься».
«Не понимаю тебя. А почему же ты...» «А потому самому. Почему? Потому что не сумел ничего доказать в крае. Поработаешь подольше, будешь понимать. Но времена-то не те. Люди остались те. И много еще. Ты мне расскажи толком. Я же в глупом положении могу оказаться. Пройдем ко мне».
Родионов кивнул головой, зашагал дальше, мимо дома. «Дело такое, Петро. Совхозы — дело хорошее, нужное. Тут и рассуждать не приходится. Но горячку порой ни в каком деле не нужно, особенно в таком. Это ж люди. У нас есть уже 7 совхозов. В них не все благополучно, как ты знаешь. Зарплата не отрегулирована. Без работы зимой сидят — это факт. А самое главное — мы в долгах, как в шелках. Хоть ты и говорил давеча, что расплатимся, а вот никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не чужое какое-нибудь, не Америка, наше.
Неловко на хлебниках-то ходить. И знаешь, что я думаю? Сейчас придем, расскажу.
Вошли в квартиру Ивлева. Родионову шибанул в нос застарелый, тяжкий запах табачного дыма. В квартире кавардак, на столе объедки.
«Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли?» — заговорил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, нахмурившись, стирал газеткой со стола. Потом открыл окно. «Ну, совхозы надо круто поднимать. К примеру, Бакланский. Убыток 2 миллиона. Сокращаем мы его из года в год на 300-400 тысяч». Это кот наплакал. «А между прочим, выход есть». Родионов ходил по комнате, несколько сутулившись. Слегка размахивал правой рукой, левую держал в кармане кителя. «Смотри. Поголовье рогатого скота в нем уже сейчас 3 с лишним раза больше, чем при колхозе. Так? А будет еще больше. С кормами легче стало. Молодняк растет. Фермы механизированы. Молока будет пропасть. А что мы с ним делаем? Возим в город». Это за 70 километров. Гробим машины, горючее жжем, молоко квасим. Ну, надо строить маслозавод. Ха!
Это что-то вроде техникума?
Техникум не поднять, черт с ним пока. А завод поднимем. Электроэнергия через 1/2 года будет — 1. Строительные организации к нашим услугам — 2. С клубом и с баней можно пока повременить.
С клубом нельзя временить, это отпадает.
Найдем выход. Но зато сколько мы выиграем? Мы же в год окупимся.
Ивлев сидел на подоконнике, смотрел на Родионова. Соображал.
Да?
Да.
Что-то слишком уж просто, зато верно. А почему раньше такая мысль к голову никому не пришла?
Потому что скота столько не было, потому что... Не стоила овчинка выделки. Потом, раньше построить завод это надо было самое малое 3 года, а сейчас нам его в 1/2 года отгрохают. Понял?
Понял.
Теперь смотри, будет завод, можно увеличивать поголовье дальше. Опасности никакой, кормов с кукурузой хватит, молоко определено. Будем... окупать себя, можно еще фермы закладывать. И мы не только будем план выполнять, мы будем производить продукцию, масло, сыр, творог. Нам за такое дело только спасибо скажут. И помогут всегда, понял? Будет завод, будут фермы, у нас люди будут при деле зимой и летом. У нас отрегулируется зарплата. Вот тогда-то нам не надо будет ездить вверх Катунск и убеждать колхозников переходить в совхоз.
«Это верно».
Ивлев встал с подоконника, тоже прошелся по комнате.
«А сверх Катунском как же?»
«По-доброму. Там надо сейчас действительно готовить базу.
Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все силы бросить на фермы. Когда база там будет готова, когда мы с нашими совхозами вылезем из долгов и пойдем в гору, все получится само собой».
На это уйдет 2 года. От силы.
Ивлев внимательно посмотрел на Родионова.
Выходит, Кречетов-то был прав?
Кречетов не прав, потому что он о другом думает. Про базу он говорит так. Слышал звон, да не знает, где он. Он действительно побаивается перестройки.
«Кузьма Николаевич, как же так?» Ивлев остановился против Родионова.
Тот вскинул голову. «Почему же ты...» «На бюро-то», — другой говорил.
Родионов обошел Ивлева, сел к столу, вытащил из кармана пачку беломора, бросил на стол. Долго молчал, глядя в открытое окно. Впервые, может быть, за много-много лет его так просто, так убийственно просто спросили, почему он поступил не так, как считают нужным. И он не может так же просто и ясно ответить «потому». Говорить о том, что есть партийная дисциплина, что он научился свято чтить ее, не хотелось. Ответ должен быть такой же простой, а его нет. Говорить длинно, что-то объяснять, язык не поворачивается. Ивлев жестоко молчал, ждал. Не смог доказать в крае, поэтому говорил так.
Неужели не ясно? Не верю.